вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день. Лиля Степановна.
Добрый день, дорогие друзья.
Вы можете зайти в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиница и подключиться к нашей, к нашему вещанию, видео, все в прямом эфире. Также вы можете воспользоваться, значит, телефонами, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» и телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Мы работаем в прямом эфире, уникальная возможность. Один из самых дорогих адвокатов Москвы дает бесплатные консультации для вас, друзья. Вот. Спасибо, дела Максим. Семейные, вопросы, связанные с семейные споры, завещания, что еще, Лиля, помогаете?
Доверенности, расторжение брака, оформление брачных контрактов.
Да. Будьте добры, мы ждем. Да, по поводу новостей, ты хотела немножечко что-то нас ввести.
Обязательно. У нас, как уже сложилась практика, в начале каждого месяца мы говорим о тех законах, которые вступают в силу с этого месяца. Итак, законы, вступающие в силу в октябре. Про производство лекарств нам не совсем нужно, поэтому перейдем дальше. Госуслуги оперативно. Получение государственных и муниципальных услуг будет упрощено, поскольку необходимые для исполнения обращения документы и информация будут предоставляться на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения. Клиенты банков смогут ограничить онлайн-операции. А граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке, например, переводы или онлайн-кредитование, а также ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить этот запрет можно будет в любое время. Эта мера как раз для того, чтобы бороться с мошенничеством, которое в последнее время стало очень и очень распространено. Льготы для безвозмездной поставки газа для вечного огня немножко не к нам.
Слава богу, не туда. Да,
пенсионное обеспечение участников Великой Отечественной войны и члены их семей будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 15,5%. Далее, оценка рисков компании ИЭП. Расскажу, потому что к нам относится в силу того, что когда говорим о разделе имущества компании и деньги на счетах в ИП, они также подлежат разделу. Итак, с 1 июля заработала система «Знай своего клиента». Банки распределяют всех клиентов по степени риска, на основе этого принимают решение об объеме разрешенных операций. С 1 октября начали действовать ограничения для компаний или ИП из красной зоны. То есть, если в течение 6 месяцев они не реабилитируют себя через СБ, то их ликвидируют. Пожарную безопасность пропускаем. Ну, наверное, из законов, которые могут относиться к нашей теме, пожалуй, это все.
Если что, подробности можно посмотреть на сайте, кого заинтересовало.
Да, я не выкладываю, но буду, кстати.
Да,
буду,
ты же можешь буду, выложить
буду, да, в, да, находите
в Телеграм, ВКонтакте.
Меня ВКонтакте.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Я с таким вопросом.
Ой, подождите. Вы можете поменять положение трубки, телефона, а как-то повернуться? Вы, извините, пропадаете. Слышно? Вот сейчас, да.
Слышно меня? Меня зовут Станислав. Я с таким вопросом по наследованию. Мы с отец, короче говоря, квартира в Москве, площадь, я думаю, не сильно важно. Отец вступил в наследство, я являюсь собственником вместе со своими бабушкой и дедушкой, которые умерли достаточно давно. У меня, собственно, ипотека на другое жилье. Мы думали продать квартиру, но тут сталкиваемся с таким, что необходимо будет выплатить налоги, да, за продажу недвижимости. Собственно, вопрос. Если отец передает долю мне, как я являюсь старым, получается, владельцем, одним из трех, он буквально вот только сейчас вступил в наследование. Так вот, если он передает мне, мы налоги будем платить?
Передает вам как? По какой сделке?
Вы же уже...
Как можно сделать так, чтобы не платить?
Подождите, подождите. Маленькое уточнение. Вы сказали, вы наравне с бабушкой и дедушкой были совладельцем квартиры. У вас доля.
2008 года, да.
Ну а и что он вам должен передать? Часть бабушки
и
дедушки?
Если он мне передаст доли, бабушки и дедушки уже не стало. Он вступил в наследство.
Все, это его доля.
Да, он согласен передать мне, чтобы не платить, мы согласны продать, ну, хотим продать квартиру,
значит,
не
понятно.
Платить налоги, если отец передаст долю мне, мы будем платить налоги или нет?
Будете платить, здесь даже, если мы исходим из того, что отец сначала подарит вам, то есть вы как одаряемый не будете оплачивать налоги с того, что пришло, то с продажи вы в любом случае налог будете платить, потому что налог у нас удерживается.
Да, я в курсе.
Да, с продажи имущества, если оно в собственности
меньше
5 лет. Да, а по наследству 3 года. Поэтому есть ли смысл делать двойную работу, сначала дарение, а потом продажи, не вижу пока что.
Смотрите, а если еще такая вещь, у меня двое детей, да, с супругой в том числе, но здесь, я так понимаю, вопрос стоит о том, что у нас еще в собственности еще одна недвижимость. С двумя детьми сейчас вроде как не облагалось налогом при продаже.
Смотря при продаже чего, если вы в течение года покупаете квартиру и, соответственно, вот эти деньги уходят на другую квартиру, то нет.
То нет. Не облагается тогда.
Да. Но здесь нужно смотреть вообще весь комплекс, когда вы продали, когда вы купили, и попадаете ли вы в этот налоговый вычет, эту налоговую льготу.
То есть, я насколько читал, хотел как раз-таки тоже уточнить по этому вопросу, должна площадь покупаемой недвижимости больше, нежели проданной недвижимости.
Ну, естественно, хотя бы на 1 метр, естественно, нужно. Да.
Дети, если прописаны там дети живут.
Во-первых, здесь обязательно столкнуться с опекой, потому что, чтобы продать квартиру такую, нужно будет акт от опеки. Естественно, нужно будет увеличить площадь хотя бы на вот тот самый 1 квадратный метр, который я упомянула. Слушайте, но у вас здесь неважно, правда, вы правильно сказали в начале вопроса, что неважно, какой площади квартира, я думаю, что вы точно не обеднеете, если зайдете к юристу на полноценную консультацию. Да, все-таки речь идет о продаже имущества недвижимого, чтобы вам юрист прям на листике рассчитал все возможные схемы и сумму, самое главное, сумму налогов, которую придется с этого заплатить, да? Поэтому применить вот все возможные схемы, и вы вместе придете к этому решению, да? Потому что вот точно в рамках программы, в прямом эфире мы не знаем кадастровую стоимость, да? Мы не знаем вот этих всех вводных камней, но я думаю, минимизировать как минимум это возможно всегда.
Спасибо, держитесь. Спасибо. Да, всего доброго. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Георгий, Москва.
Да, Георгий, пожалуйста.
Вопрос к адвокату. А подлежит ли при разводе, как его, раздел денег на счете? Вот, как у меня товарищ, он эти деньги не трогал, ему социальные выплаты, вот эти, как вы, ежемесячные, как герою России. Он их никогда не трогал уже много лет. Вот сейчас он разводится. Этот счет будет подлежать разделу или нет?
Да, деньги, которые получают супруги на протяжении брака, они подлежат разделу.
Нет, это персонально ему выплаты.
Это не важно.
Но вот персонально зарплату платят одному из супругов. Персонально же платят, персонально. Не на семью платят, не на семью. Пенсию платят персонально. не знаю, какие-то еще выплаты, конечно, персонально каждому человеку.
Это если подарят, по наследству это, перейдут.
Это другое, да.
Тогда не да, делят.
Да, если бы эти деньги ему подарили, и был договор дарения денежных средств, конечно, это его деньги, они разделу не подлежат. Либо эти деньги он получил в наследство, тогда тоже они разделу не подлежат.
А так он просто их заработал.
А вот этот счет все-таки будет подлежать.
Да. Конечно. Спасибо конечно, большое, Георгий. Конечно. С первого раза ответили, нет, надо еще доказать же нам.
Здесь не доказать, просто разъяснить.
Да, разъяснить.
Потому что все равно люди слышат, что некоторые деньги не делятся. Хочется всегда уточнить, какие.
То, что дарится. Мы же рассказывали уже, да, не раз. Добрый день, как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир.
У меня такой вопрос. У меня есть доля в квартире. Вот, но мне понадобились деньги, и мой знакомый мне дает взаймы сумму денег, и, соответственно, чтобы я предоставил как бы под залог выданной суммы вот
долю.
Долю в квартире под залог. Вот, если получается так, что я вовремя не выплачу ему эти деньги, долг, то он заберет эту долю. Вот, скажите, пожалуйста, как правильно оформить этот наш договор?
Доля у вас выделена?
Да.
Доля выделена, никаких проблем я не вижу. В данном случае простая письменная форма, но чтобы ему было спокойнее, он, скорее всего, захочет это оформить у нотариуса, что, собственно говоря, тоже является правильным и справедливым, да. И это договор займа денежных средств под залог имущества. Кроме этого, в договоре будут указаны процентный он или беспроцентный, дата выплаты погашения. К договору прилагается расписка о том, что вы денежные средства получили, и все. Кроме этого, через нотариуса, если мы это делаем, нотариус сразу сможет зарегистрировать в Росреестре обременение, да, что квартира в залоге, да, что вы ее продать уже не сможете до того момента, пока это ограничение не будет погашено.
А значит, тогда еще такой вопрос. Вот, допустим, если он получает эту долю, я не выплачу ему деньги, он забирает эту долю и оформляется как бы купли-продажи?
Хороший вопрос. В счет залога какая здесь сделка будет? Вот прям даже не отвечу вам сходу, потому что здесь купля-продажа не совсем правильная форма такой сделки, да, купля-продажа подразумевает нечто другое, вы продаете и получаете за это деньги, а вот какая форма перехода в собственность залогового имущества, сходу вам не отвечу, но сделаю себе пометку, найдите меня в социальных сетях или в следующий раз позвоните, прям очень интересный вопрос, как это грамотно юридически оформить.
Спасибо большое, держитесь. Так, здравствуйте, пишет наш слушатель Сергей Александрович. Как правильно отказаться от доли участка, который выдан многодетной семье в пользу родителей, так как детям приходит налог на землю, а родителям нет? Некоторые дети уже совершеннолетние.
От доли участка маловероятно, что вы сможете отказаться. То есть этот участок, насколько я поняла, да, его получили от государства как многодетная семья.
Да, да.
То есть вы либо весь участок отдавайте за ненадобностью, но весь тоже у нас не получится, потому что частично он оформлен на этих детишек несовершеннолетних. Какой тут может быть способ, да? Ну, продайте, а зачем отдавать, да? Кстати, попробуйте продать, если этот участок большой, и там доля составляет, например, 1/3 от 15,5 соток, у вас вполне возможно, если это в хорошем месте, кто-то и купит. Поэтому здесь нужно подумать, отдать вот просто, вернуть в данном случае не получится. То есть либо весь возвращайте, либо, соответственно, продавайте.
7373948, это прямой эфир. Добрый день.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Ага, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у меня, я уже пожилой человек, и у меня родственники отказываются меня хранить.
Батюшки.
Ну, поэтому у меня стоит проблема, как мне быть.
А можно вопрос, а как, что они говорят? Нет,
подождите.
Вот вы останетесь, значит, одна?
А, ну, сын сказал, ну, сын отказался, потому что я отдала, ну, в смысле, завещание написала на внука, а внук живет далеко и вообще не желает как-то со мной даже общаться по этому поводу. Я была у нотариуса и сказала, может быть, мне в завещании указать, что меня необходимо похоронить. Нотариус ответила, что нет, самое, это не положено.
Послушайте, вы волнуетесь в данном случае о том, что вас не похоронят, и что...
Да, ну, это... Извините, почему? Да. Потому что я даже по радио однажды слышала, что в морге лежат трупы этих вот родственников, которых не берут, а деньги получают. Вот по завещанию деньги получены, а люди не захоронены.
Здесь первое, здесь не совсем нужно смешивать все в одно. Самое важное, что вас в любом случае захоронят даже за счет государства.
Вас не оставят лежать.
Да, то есть да, все равно есть предельный срок хранения трупов и тел в моргах. В моргах, да. И, соответственно, есть у нас госпрограмма, по которой точно тело будет... захоронена. Да, может быть, не в том гробу, в котором бы кому-то хотелось, не на том кладбище дорогом.
Это не важно. Нет. Дело в том, что у меня есть могила моих родителей. И я вообще хотела бы, конечно, чтобы меня захоронили именно в этом месте. Как мне быть? Где мне это оформить? Может быть, это какое-то пожелание, которое я могу где-то оформить?
Ну, пожелание-то вы можете оформить, а у нас нет никакой гарантии, что ваше пожелание будет исполнено.
Вы будете оформлять, чтобы это пожелание исполнили ваши родственники, а их заставить невозможно, если они откажутся.
Да даже чужого человека, неважно кто. Вот здесь, очевидно, нужно сказать своим родственникам, сыну и внуку, что завещание вы отменили, а вы это вправе сделать в любой момент, хоть сегодня пойти к нотариусу. И, соответственно, завещайте свою квартиру какой-то организации или чужому человеку, который готов захоронить, взять на себя всю ответственность, и вы увидите, как изменится отношение ваших родственников
внука.
К вам.
Они... А как я могу, вот куда мне обратиться, короче говоря,
у вас,
к чужому
смотрите,
человеку?
Есть, смотрите.
Юристу, может быть. Может
подождите
быть,
секундочку. Самом... У вас есть подруга, какие-нибудь...
Никого у меня. Мне почти 90 лет. Все мои подруги умерли. Поэтому я совершенно, вот вы знаете, даже не знаю, куда мне обращаться, да, по этому вопросу.
Я запишу номер телефона, кто-то из коллеги вам перезвонит, запиши, пожалуйста, да, вам перезвоним и подумаем, как в этом быть. Но вот единственное, что я бы рекомендовала, это отменить это завещание, и просто вы увидите, как поменяется отношение сына и внука.
Да мне уже даже не нужно, чтобы они ко мне хорошо относились.
Понятно.
Понимаете, мне нужно, чтобы мне нашелся там организация. Вот какие организации? Ну ладно, в общем, короче говоря,
вам
если
перезвонят,
мне позвонят,
да,
то
да,
я
да.
Буду тогда решать конкретный вопрос.
В течение
спасибо
сегодняшнего
большое
дня или завтра позвонят, да. Ну а в принципе в таких ситуациях, как мы понимаем, это можно, ну не завещать, но переоформить таким образом, чтобы не остаться одному, правда, и не лежать там в холодном морге.
Ты знаешь, я не понимаю, когда... Там очевидно, какое-то недопонимание, да, потому что мальчики и сын, и внук, они же понимают, что достанется там квартира или комната, неважно, где она находится, она все равно стоит там хотя бы, не знаю, там
миллион.
10 тысяч долларов, хотя бы вот там 500 миллион. Захоронить человека, пусть 200 тысяч, да, тем более, если есть место покупать не нужно, да, то есть там одежда и все остальные погребальные принадлежности, поэтому вот очень странная ситуация, когда бросают, в 90 лет стариков, да, и не вместо того, чтобы украсить как-то жизнь и продлить эти там оставшиеся, пусть там 5-10 лет, вот в таких ситуациях. Перезвоним.
JD пишет, я готов похоронить. Ну, люди найдутся, кто поможет, конечно, еще если за это что-то заплатят им. А вообще я не понимаю такой ситуации, когда в семье начинаются вот такие распри. Вот для меня, нет, я понимаю, что это бывает, что это может быть, что это все под одним, там, не знаю, небом ходим и так далее, не зарекаться, но все равно найти какой-то общий язык можно, пойти на мириться, разговаривать и так далее. Но это моя точка зрения, для меня это вот всегда боль.
Ну, я переживаю. Это человеческая боль, знаешь, вспомнила очередную фразу какого-то известного философа, кто живет чувствами, для того жизнь трагедия, а кто живет умом, для того жизнь комедия. Вот
правда.
Да, вот если по уму, то надо отменить это завещание и завещать другим людям, и не завещать этим детям ничего. Пусть сами потом разбираются в своей жизни, зарабатывают и что-то там как-то живут. А человек будет достойно похоронен. Вот, собственно говоря, это совет по уму, а не по чувствам.
Вот Соловей-разбойник тоже, вот интересно, оп-оп-оп, халявная квартирка. Соловей-разбойник, вы знаете, это не халявная квартирка. Если такие подписываются документы, вот я вчера смотрел, кстати, фильм на эту тему, что точно так же женщина завещала и в семье, а там муж, жена и двое детей. И пока она все не умирает, а они уже ее и 5 раз разделили квартиру, уже и 25 раз ездили вокруг света за эти деньги. Вот, и уже выросли дети, подросли, уже жениться собираются, и дочка уже там приходит и говорит, ну когда уже эта бабка там помрет и так далее. Ну не так она говорит, а типа того, потому что вот у меня свадьба сейчас, мне надо платье, я говорю, там от кутюр хочу. Ну и так далее. И в итоге получается таким образом, что эта семья, ну, не показывают в фильме, но ее нету, этой семьи уже, а бабуся все живет и живет. А она живет в хорошем доме, ей эта семья присылала еду, привозила, она им отчисляла там деньги. Конечно. Ну и все, а дом с бабушкой остался, а семья-то, ну, как бы исчезает. Типа они, непонятно, что с ними произошло, жизнь продолжается. И она вновь ищет себе, они это называют не кураторы, а знаешь как... Ну, короче, люди, которые следят за ней, как это называется?
Ну, разные.
Ну, пусть будет куратор, да.
Куратор, опекун, неважно.
Опекун, господи. Опекунов, да. Память моя девичья. А, добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте.
Это тоже труд к тому, я хотел сказать.
Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация возникла. А вот квартира, событие происходит в субъекте федерации номер 77, город Москва. Два собственника. Ну,
Алло.
К сожалению.
Нет, Сергей, секунду, вы пропали. Еще раз, по факту вы начали, что дальше?
Квартира в Москве, и на этом связь прервалась.
Нет, квартира в Москве, два собственника. По одной второй доле каждому принадлежит. Ну, там какие-то небольшие платежи коммунальные возникли, оплата, задолженность. И судья вот мировой вынес решение... что вот прислал обоим собственникам, что они солидарно должны уплачивать, ну, образно говоря, сумму там 100 тысяч, что они солидарно должны уплачивать вот эту сумму 100 тысяч. А один из собственников долей одной второй сказал, что нет, я не хочу солидарно, я собственник одной второй доли, да, я должен, как положено, выплачивать 50 тысяч от 100 тысяч. Откуда вы берете вот эту позицию солидарности? У нас новое ноу-хау, что ли, придумали судьи, что как-то так никого не спрашивая берут,
говорят, вот вы солидарны. Мы поняли, время очень мало. Так, и вопрос в чем?
Ну, так это закономерно, судья, вот это, он говорит, я не хочу солидарно, хочу индивидуально за одну вторую.
Обжалуйте, у нас есть право на обжалование решения суда, обжалуйте это решение.
Это закономерно или нет, вот просто солидарно она выносит решение, 100 тысяч, а не каждому по 50.
Послушайте, чтобы ответить однозначно на вопрос, нужно видеть все материалы дела. Суд, очевидно, изучив все материалы дела, пришел к такому выводу, которое изложено в решении суда. Естественно, если кто-то не согласен, мы имеем право на обжалование. А вышестоящая инстанция рассмотрит и вынесет, либо оставит силы.
Я вас понимаю,
силы,
но это вообще либо... я такого из практики такой не видел, чтобы начали собственников в одну кучу объединять.
Для значит, этого, в вашей практике
для этого
такого
у нас
нет.
Есть апелляция.
Вот незаконное решение.
Да почему же вы так решили? решили-то? Это же судья принимал решение, а не
дядя с...
У нас, извините, Сергей, у нас, правда, нет уже времени, потому что у нас сейчас новости, а мы, как судьи, наше мнение никак обсуждать не надо. Новости, говорит Москва.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Значит, тема программы «Дела семейные». Все средства связи работают. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Также вы можете видеть видеотрансляцию в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В одно слово латиницей. Заходите, смотрите, пишите, звоните. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Марина. Я хотела бы у вашего народа...
Пожалуйста, адвоката... вы уже в эфире, задавайте вопрос.
Да, вопрос такой. Что делать, если сосед по СНТ, в котором я проживаю, сосед по даче, угрожает перерезать горло за то, что ему было сделано замечание не разгружаться возле забора, и дальше возник такой... конфликт с нецензурной лексикой. Это деревня Петелина, СНТ.
Подать заявление в полицию об угрозах. Вам нужно заявление в полицию, а то и изложить вот все то, о чем вы рассказали. Как угрожал, какими словами угрожал, что конкретно говорил, что планирует сделать, да? Дальше понятно, что его рассмотрят и, скорее всего, вынесут постановление об отсутствии состава преступления, если в его руках в этот момент не было, например, ножа или вилки или какого-то другого острого предмета. Но, тем не менее, когда сотрудники полиции с ним поговорят, то, я думаю, такие угрозы точно прекратятся, если он здоровый, вменяемый человек, здоровый в смысле физического состояния, психологического ума, да.
А дальнейшем, вот если в прокуратуру подавать, а свидетелей, свидетелей не было, и видеозаписи тоже не было, то это, так сказать, бесполезное занятие?
Но почему, почему бесполезное? Я вам сказала, что нужно сделать.
Понятно.
Относительно свидетелей и запросов дополнительных доказательств, в том числе аудиозаписи, видеозаписи, если их не будет обнаружено органами следствия или дознания, которые будут проводить проверку в отношении вашего заявления, то они так и укажут, что нет дополнительных сведений. Но здесь мы можем упереться в то, что он скажет, что это клевета, и такого вообще не было. И вот за клевету вас тоже могут привлечь к уголовной ответственности. Поэтому вот в таких перепалках соседских нужно, чтобы кто-то всегда присутствовал, да, потому что, как говорит статистика, около 70% преступлений, а, собственно говоря, убийств, происходит между людьми, которые были знакомы, да, то есть, по большому счету, в таких вот случаях нужно быть очень и очень осторожными, но, тем не менее, заявление я бы рекомендовала написать.
А жена является свидетелем при угрозах?
Его?
Вы понимаете, что его жена в силу 51-й статьи Конституции не обязана свидетельствовать против себя и своих родственников. Она придет с адвокатом и скажет, я не буду давать показания, было это или не было. И, соответственно, свидетеля такого не будет.
Что, Марина?
В данном случае женой являюсь я, а угрожали мужу. Я могу подтвердить эти угрозы?
Конечно. 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 Тогда заявление будет от имени вашего супруга, в который в заявлении в том числе укажет, что это было в присутствии вас, да, с вашими данными. Тогда, конечно, да, тогда это свидетельские показания.
Действуйте,
вот,
пишите.
Вот все излагайте, не оставляйте нам просто так вот без каких-либо мер.
Действуйте, спасибо вам, да. Сын тещи устроил пожар в ее приватизированной квартире через 3 месяца после смерти матери. Всего 3 наследника. Можно ли убавить долю Шурина в наследстве на сумму ремонта квартиры? Владимир Арзамас.
Установлено судом, что он виновник поджога.
Про суд ничего не было известно.
Поэтому это, очевидно, могла быть случайность, да. Другое дело, если это было намеренное повреждение имущества, это один вопрос.
Владимир, поясните нам.
Если нет никакого решения суда, где он признан виновным в том, что он причинил вред имуществу, то ничего вы здесь не сделаете.
Кроме... Это может быть расцениваться как сама суть, типа того, возьмете и заберете долю, то, что не доказано.
Никто не отдаст эту долю, нотариус разделит все по закону в равных
7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такая ситуация. Мама мне завещала моей сестре квартиру.
Так.
Трехкомнатную. А ей она просила, чтобы обязала, чтобы я проживал пожизненно в этой квартире. Когда пришли к нотариусу, нотариус мне объявил о том, что я имею право на долю, 1/4. Угу. Ну, и я воспользовался этим делом. И мне, значит, 1 долю присудили.
Угу.
И сейчас я собственник 1/4. И сестра говорит, давай я отдай мне эту долю, я буду за тобой ухаживать всю жизнь там и так далее. Но я говорю... Хорошо, если у меня есть моя доля, моя собственность, купи у меня эту 1/4. Ну вот если она купит у меня эту 1/4, или я ей подарю, она сможет меня дальше эту квартиру продать и, значит, меня...
А у вас есть где жить, кроме этой квартиры?
Да, кроме этой квартиры, там у сына я могу жить.
Здесь ситуация следующая.
Обременение у меня есть по поводу того, что мне было завещено здесь проживать.
Ага. Но в данном случае вам выделили долю 1/4 как право на обязательную долю в наследстве. Очевидно, вы уже являетесь пенсионером, да? Поэтому нотариус, несмотря на завещание, выделила вам не менее там 1/2, чем полагалось бы по закону. Относительно того, как сделать по 1/4. Здесь она может в судебном порядке признать вашу долю малозначительной и, конечно, с выплатой компенсации, да, то есть в любом случае, если это будет даже судебный порядок, то она вам выплатит рыночную стоимость этой доли, потому что суд назначит экспертизу, да, оценку стоимости вот этой доли, и вот по этой стоимости будет происходить выплата этой доли. Но это если судебный порядок. Если вы договоритесь и вы решите ей продать, здесь цену устанавливаете сами. После того, как вы продали ей эту долю, она вправе, безусловно, распорядиться квартирой так, как считает нужным. Вы, ну вот тоже порекомендовать написать завещание на эту долю, на вашу сестру, тоже не совсем логично, потому что, да, к моменту, например, открытия наследства ваш сын может являться человеком пенсионного возраста, и он тоже будет иметь право, хоть не на большую, но на дольку вот в этой доле от квартиры, которую мы сейчас обсуждаем. Поэтому что здесь посоветовать, в зависимости от того, какие у вас условия проживания. Если вы реально там проживаете, то нет смысла ничего никому отдавать, и в суде она эту долю не сможет выкупить, потому что будет указано, что у вас это единственное жилье, если у вас ничего другого не оформлено. Потому что квартира сына, да, о которой вы указали, это имущество другого человека, да, это не ваша собственность. Да, сын по доброй воле разрешает родителю там проживать, хороший сын, хорошо воспитан, но вот здесь много нюансов, которые нужно дополнительно разбирать.
Последний вопрос, уточнение. А что, если мы останемся как есть, то есть у нее будет доля, на данный момент у меня тоже моя доля, она сможет воспользоваться своим правом, что она имеет долю, и продать свою долю. Я останусь в этой квартире.
Вы знаете, по большому счету, это же доля не ее, это же доля вашего сына. Вот мне сейчас эта мысль пришла в голову, да? Почему, соответственно, дарить ей точно не нужно, единственное, если продать. Да, она может продать свою долю, у вас останется своя, пусть продает. Ну, почему нет? Почему
но она
нет?
предложит вам сначала это купить по закону, должна предложить. Если вы отказываетесь, то она может выйти на рынок и, да, кому-то продать.
То есть в любом случае она может продать, несмотря на то, что есть обременение пожизненного проживания.
Это не обременение, да, то есть здесь но нужно, первое, нужно, безусловно, посмотреть это завещание, да, как оно составлено, что там указано. А в ином случае у вас все равно сохраняется... Вы зарегистрированы в этой квартире, да?
Нет, я в этой квартире собственник просто.
Ну, нужно думать. Здесь много таких моментов, которые нужно продумать. И, может быть, есть там смысл и зарегистрироваться на вот этой 1/4, да, поскольку вы собственник. Это делается там буквально несколько дней. Много вопросов, которые вот точно сейчас сходу мы вам не подскажем. Но основные какие-то направления, в принципе, мы разобрали.
Благодарю вас.
Пожалуйста, пожалуйста. Вот вдогонку к тому вопросу, Лили, по поводу пожара в приватизированной квартире, он оставил сковородку на горящей конфорке, есть акт пожарных.
Ну, есть акт пожарных, но оставил неосторожностью. У всех бывает, да, забыл выключить газ, да. Но здесь нет никакого
умысла. Короче, без
умысла.
Суда они не могут решить
конечно,
его. Пока
конечно.
Суд не состоится, Владимир, вы не никакого, можете, да.
То есть уголовного дела ему никакого не пришьют, потому что умысла на то, чтобы сжечь свое имущество, у него точно не было. Но неосторожность, небрежность, да, а суд имеется в виду то, что ты говоришь, гражданский суд, в котором можно попробовать взыскать какую-то компенсацию на то, чтобы там сделать небольшой ремонт.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, спасибо огромное. Виктор Михайлович из Москвы.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Вот мы тут услышали, слушаем вас коллективно, обычно с друзьями. Очень любим Лилию и вас, Макс. Спасибо вам огромное. Вас
спасибо вам.
Страна. Вот мы хотим сказать, вот услышали мы об этой женщине несчастной, которая отказывается хоронить.
Так.
Поскольку вас слушает огромное число людей, и не только в Москве, скажите, вот есть у нас в стране система душеприказчиков. Могут быть душеприказчиками, допустим, юридические или и физические лица, или несколько, или, может быть, адвокаты, которым женщина может поручить выполнять свою волю. И они все сделают, возможно, за какое-то вознаграждение по договору. Но это должны быть порядочные люди, которые выполнят желание этой женщины.
Да, спасибо за вопросы. Мы периодически об этом говорим в наших программах. Действительно, у нас работает система душеприказчиков. Это статья 11.34 Гражданского кодекса Российской Федерации. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному в завещании душеприказчику, да, исполнителю такого завещания, независимо от того, является такое лицо наследником или не является. И, соответственно, душеприказчиком, вот исполнителем этого завещания может быть и физическое, и юридическое лицо. Но нужно понимать то, что вот просто человек, который не заинтересован в этом, да, просто берем гипотетически там третье лицо, не родственник, не получит от этого никакой, не знаю, там, компенсации материальной, да, мы живем в материальном мире, соответственно, какой у него интерес, да, то есть согласие лица быть исполнителем завещания выражается в его собственноручной надписи на самом завещании, да, то есть такое согласие мы обязаны получить, а в случае, если исполнителем завещания будет юридическое лицо, в собственноручной надписи лица, которое в силу закона вправе действовать от имени такого лица без доверенности, то есть гендиректор, да, такой компании какой-то юридической, соответственно, здесь... много нюансов, которые можно обсуждать, да, но мы возвращаемся к тому, что, да, такой институт душеприказчиков у нас есть, он существует, но мы обязаны получить его согласие на вот то, что указано в завещании, на исполнение этого завещания.
Насколько я понимаю, это плохо еще работает, нет? Потому что мы уже с тобой это обсуждали.
Это неплохо работает, если душеприказчик заинтересован, но, понимаешь,
Владимир,
да?
Владимир Михайлович, спасибо большое. Вы услышали ответ? Если что, звоните.
Большое вам спасибо.
Да, спасибо. Я вчера смотрел программу, вчера были похороны Бориса
Моисеева.
Моисеева, да, его директор. Он как бы стал душеприказчиком, Сергей Горох, и последние несколько лет он за ним ухаживал. Каждый день он приезжал в 2 часа дня к нему домой, привозил продукты. Алла Борисовна передавала деньги и продукты, приобретала. Все это он исполнял каждый день, следил за ним. На что Борис Михайлович ему 1.5 года назад, как я понял из этой программы, типа, ну, отписал квартиру, вот эту квартиру в Москве. У него еще есть недвижимость в другом других городах и так далее. А, и сейчас возникает момент. Оказывается, у Моисеева брат в Канаде живет, старший, который сказал, никакой квартиры Горох не получит. Это все, значит, мое. Я брат, я родственник, а этот Горох плохой человек. Он нас не пускал к нему и сам все в свои руки схватил. Понимаешь, это начинается...
Всемирная история, банк Империал. Но я здесь хочу поправить, что душеприказчик — это когда человек умер. Он исполняет волю, которая указана в завещании. Да?
Я тебя понял.
А здесь он был как помощник, и это право Бориса Моисеева завещать тому, кому он считает нужным. В данном случае он завещал третьему лицу, вот этому господину Гороху. Не вижу никаких оснований для того, чтобы такое завещание было оспорено в суде, да, братом, сватом, кем угодно.
Помимо того, что он помогал ему, там было еще им же, Моисеевым, за 3-4 дня до смерти прописано в случае моей смерти, как, что должно проходить на похоронах, и кто за это ответственный. За это ответственный Сергей Горох как раз был. Он как бы и после смерти устроил все вот эти вот вчерашние похороны. Ладно, идем дальше, хорошо?
Да, да,
ты
да,
готова?
Да. Всегда готова.
Моя пионерка. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Григорий, из Подмосковья. Можно по душеприказчикам еще?
Ну, давайте, хотя...
Вот, пожалуйста, вот несет ли душеприказчик какую-то ответственность, если он не выполнит вот это завещание?
Вот опять же,
вот,
да.
Вот возвращаясь к тому вопросу,
спасибо
который...
Спасибо за вопрос, слушайте.
Спасибо, который он уже у нас лейтмотив с первой части программы, о том, что мы говорим... Мы не знаем, как и насколько добросовестный душеприказчик это исполнит, да? Если с юридическими лицами здесь более-менее понятно, вот как есть, то когда мы говорим о физических лицах, человеческий фактор, друзья, никто никогда не отменяет, да? Как-то у человека изменились жизненные обстоятельства, что-то он не смог, да? Но у нас есть, безусловно, момент, когда после открытия наследства суд может освободить душеприказчика от его обязанностей по требованию наследников, в том числе наследственного фонда, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении своих обязанностей исполнителем завещания или об угрозе нарушения охраняемых законов интересов наследников, да, вот в результате бездействия. То есть он принял на себя обязанность по исполнению завещания, сделал эту подпись на завещание, но не исполняет, но бездействует. И у нас в таком случае есть возможность обратиться в суд. Об этом четко говорит нам закон, та же статья 11.34 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стыпио прислал нам в Телеграм сообщение, могут ли пожилые родители подать на алименты на детей, и если они уже имеют алименты на своих детей, как они будут делиться от дохода, если он платит 25% от своего дохода? Ты поняла вопрос?
Ох. Есть граждане, которые платят алименты на своих детей, но эти граждане хотят получить алименты
Не, насколько я понял, вот есть, предположим, мы с тобой, да?
Нет, мы не предполагаем. Ну, нельзя.
Муж с женой, у них есть дети, а муж платит жене алимент на детей. Так. А параллельно хотят еще и родители его, чтобы он платил алименты родителям.
Это нормальная практика, это нормальная практика. А в данном случае вы можете либо подписать соглашение с родителями и оплачивать им алименты, нотариальное соглашение, либо в судебном порядке. Если у вас учитывается сумма, например, это такое хорошо, раскрываю некоторые секреты уменьшения алиментов, выплаты алиментов. Например, мужчина, неважно, человек платит алименты 25%, да, у него есть еще родители. Вот чтобы 25% это 1 000 000 рублей условно, да, зарплаты 4 миллиона. Вот чтобы эти 25% уменьшить, да, с одной стороны, а с другой стороны в то же время и помочь родителю, который его всю жизнь воспитывал, мы подписываем нотариальное соглашение, либо в судебном порядке определяем размер алиментов, которые выплачиваем на родителей, да. Соответственно, когда у нас есть такое, документ, да, либо нотариальное соглашение, либо судебный акт, мы обращаемся в суд и понижаем размер алиментов с 25, там, например, до 17 на ребенка, на которого выплачиваются эти алименты. Поэтому...
Главное, чтобы все поняли, да, что ты объяснила, я
думаю,
уже потерял.
Что человек, который написал это сообщение, прекрасно понял весь посыл.
Да, что ты рассказала. Нави пишет, или Нави, извините. Угу. А какая доля считается незначительной? Доля в квартире, имеется в виду. Бывают очень дорогие квартиры, где даже одна шестая по деньгам может стоить миллионы. И как по суду определить цену незначительной доли?
Значит, что такое незначительная доля? В практике у нас как раз всегда и было. 1/6, 1/10, 1/3, 1/4 суд всегда признавал недействительным. Сейчас складывается практика в нашем общем чате адвокатов. Читала, что один из судов Москвы признал даже 1/2 долю незначительной.
Половину.
Да, половину. Я, конечно, так скептически отношусь к таким решениям, потому что половина квартир, ну, не может быть там в силу разумности признана малозначительной. Да? Но, очевидно, у истов были такие доказательства, которые суд принял во внимание и вынес такое решение. Теперь, то, что касается стоимости. Стоимость определяется, как мы говорили уже, исходя из оценки, которую приносят стороны и говорят, что это стоит столько-то. Если обе стороны не согласны с такой оценкой, суд назначает судебную экспертизу, судебную оценку. И вот там все компании аккредитованы, все лицензированы. Кроме того, у них уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний, скажем так, да, заведомо ложной информации, предоставляемой суду. Поэтому они более-менее разумную оценку делают. Вот эти денежные средства и пойдут в счет компенсации за малозначительную долю.
Чеч пишет. Добрый день. В 18 лет родители отвели меня к юристу. Я подписал отказ от доли в квартире. Могу ли я сейчас, спустя 19 лет, этот отказ как-то оспорить?
А где вы были 19 лет?
Жил припеваючи, думая о
почему-то
наследстве.
Об этом сейчас вспомнили, да? Одно дело, если бы вы об этом подумали там спустя, соответственно, год, два, три, наверное, да. Сейчас какой шанс есть? Если вы докажете, что все эти 19 лет вы находились в обстоятельствах, которые угрожали вашей жизни и здоровью, то есть вас родители жестко прессинговали, чтобы вы не могли пойти в суд, то тогда, возможно, и у вас есть срок 1 год после того, как такие обстоятельства отпали, да, то тогда суд, наверное, и это нужно будет доказать, тогда суд, наверное, пойдет вам навстречу. Но доказывается это, как правило, одним единственным фактом. решением суда по уголовному делу, которым вот эти злодеи будут признаны виновными в том, что вынудили вас подписать отказ от вашего имущества, что маловероятно.
А вообще отказаться, если не 19 лет, а вот это подписание произошло там месяц назад, человек может отказаться?
Конечно.
Прийти и только... сказать, вы знаете, я передумал, я хочу свою долю.
Ну, прийти и сказать так нельзя, это все равно нужно пройти уже судебную процедуру.
Спасибо большое. Лилия Петрик сегодня была народным адвокатом. Спасибо, Лиля. Ваши соцсети вы хотели?
Да, как всегда, друзья, в социальных сетях ВКонтакте Лилия Петрик, адвокат. Подписывайтесь, буду раскручивать свой ВКонтакте, потому что совершенно не хватало на это времени. Но я всегда рядом с вами.
Макс Челноков был с вами, а вы оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока.
Пока.